Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В России взялись за декриминализацию лесопромышленной отрасли. С 1 января 2022 года вступил в силу фактический запрет на вывоз из страны леса кругляка. В Минпромторге рассчитывают, что российский леспром сможет переработать всю древесину, которая останется в стране. Также введены заградительные пошлины на экспорт лесоматериалов влажностью свыше 22%, толщиной и шириной более 10 сантиметров. Это так называемые товары прикрытия. Ими недобросовестная компания маскирует вывоз необработанной древесины. Кроме того, с 1 января должна была полноценно заработать модернизированная электронная система «Лес ЕГАИС». С ее помощью планируется достигнуть прозрачности всех процессов в леспроме. Как все нововведения скажутся на отрасли, будем говорить сегодня. На связи со студией «Радио Спутник» профессор, доктор экономических наук, завкафедры лесной политики, экономики и управления Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени Кирова Владимир Петров. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Владимир Николаевич, ну вот, вот эти меры были озвучены, насколько помнится, еще в 2020 году президентом, но вот постепенно вводились в пилотном варианте различные вот эти внедрения, но с 1 января вроде бы как должно все заработать. Но возникает вопрос, почему только в 20-е годы вводится запрет на вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов? С чем это связано? То есть до этого всех все устраивало?
Я бы сказал, что до этого тоже всех это не устраивало, но в связи с этим могу назвать несколько взаимосвязанных причин. Первая из них официально озвучена – это борьба с криминальными лесозаготовками. То есть речь идет о плане декриминализации. Нелегальные лесозаготовки, по одним сведениям, 1 миллион кубометров или 0,5% от объема легальных заготовок – это 217 миллионов. Вот. По другим сведениям, гораздо больше – до 30 миллионов кубометров. Ну, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, например, в «Российской газете». Далее, это требование глубокой переработки древесины. Ну и, конечно же, рост добавленной стоимости – это заработная плата, налоги для страны. Вот вторая причина – это взят курс на переход от экономики продаж к экономике производства. Хотя хочу сказать, что производство круглых лесоматериалов – это очень тоже доемкий процесс. Надо строить лесные дороги, создавать лесные культуры, тушить лесные пожары, бороться с вредителями, болезнями, дорогая лесозаготовительная техника. Ну, конечно, очень жесткие правила нашего лесного закона и подзаконных нормативных актов. Плюс здесь еще лоббирование было со стороны крупных деревообрабатывающих и мебельных домостроительных, прежде всего деревянных домостроения, компаний, которые стали ощущать нехватку качественного древесного сырья. Производственной мощности не загружен на 100%. Хотя вот на Дальнем Востоке, насколько мне известно, уже построено 7 крупных перерабатывающих производств, более 5 миллионов кубометров. Ну и третья причина – это причина лесополитического характера. Вопреки законам экономики принимаются лесополитические решения, влияющие на экономику экспорта древесины. Вот основные три.
Что значит лесополитические?
Лесополитические решения – это когда принимаются решения органов государственной власти вопреки законам экономики. Такое бывает в истории развития всех стран, в том числе и России, когда экономика влияет на политику, а когда политика влияет на экономику. Но это всегда происходит. Вот на сегодняшний день мы видим, что политика влияет на экономику. Хотя бизнес лесной уже перестроился за вот эти годы. А мы существуем в рыночных условиях с 1993 года, именно наша лесозаготовка, деревообработка. И каким-то образом уже наладились связи не только внутри страны, построена логистика, но и зарубежными партнерами. Но, тем не менее, часть лесозаготовителей все-таки специализировалась вот до этого дня, до этого года, точнее сказать, на вывозке древесины в круглом виде за рубеж.
Сколько и какой древесины, и какой процент в этом кругляка именно шло на экспорт в последние 2 года, допустим? И ну, куда в основном?
Да, основные потребители древесины – это примерно 40%. Это Китай, 40% – это остальные страны. Конечно, тут Финляндия занимает 6%. Ну и были покупатели в Узбекистане, Казахстане, в Японии. Если говорить о товарной структуре экспорта, то здесь картина не так уж и плоха. Всего лишь примерно 12% – это необработанные лесоматериалы, кругляк так называемый, а 52% – это как раз вот у нас пиломатериалы. То есть структура довольно-таки неплохая. Если посмотрим мы аналитические отчеты тех, кто занимается мониторингом за естественными монополиями, то мы видим, что структура экспорта, о структуре экспорта говорит также динамика перевозок. За 10 лет, за последние, на 10% сокращаются объемы перевозки на платформах, это круглый лес, и увеличивается перевозка лесоматериалов в прочих вагонах, в частности, вот вкрытых, что говорит о смещении все-таки товарную структуру в сторону пиломатериалов.
А вот среди этих пиломатериалов случайно не преобладают так называемое грубо отесанное бревно?
Я с вами согласен, да. Объем экспорта древесины, вот общий необработанный из России, составил примерно 15 миллионов кубометров, о чем я и сказал. Но здесь я не считаю товар прикрытия. Это вот грубо обтесанные бревна, под которые маскируют попытки вывоза кругляк.
А можете объяснить, как это происходит? Маскируют в прямом смысле слова или по документам?
Нет, не по документам, в прямом смысле этого слова. Снимают с двух сторон небольшие фаски, и это уже считается по товарной номенклатуре как обработанная древесина.
А, по Но, сути, хотя... это идет целый ствол это... дерева, да?
Да, по сути, это целый ассортимент, там, 6-метровый или около этого. Но хочу сказать, что экспорт необработанной древесины из России в последние годы, вот в целом в мире, он не так уж и велик. Это примерно 0,4%. То есть меньше процента от мирового объема. И, кстати говоря, главными мировыми экспортерами делового круглого леса является первое место. Это Новая Зеландия, 16%. Потом идем мы, Российская Федерация, 11%. Потом Чехия, 10%. Германия, Америка, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Польша, Франция. В общем, и Норвегия. В общем, все экспортируют в необработанном виде. Это, ну, не скажу, что ненормально. Это нормально. Так сложилась вот внутренняя структура экономики лесной, что часть древесины можно экспортировать в круглом виде. На сегодняшний день у нас объем освоения расчетной лесосеки, то есть столько, сколько мы могли бы рубить каждый год, составляет всего лишь 30%. 30%. Остальные 70% это те, которые спелые и переспевающие, и перестойное осаждение. Мы бы рады рубить больше. Да вот пока, к сожалению, и политические решения, и экономика, прежде всего национальная внутри, не позволяет нам осваивать новые территории. Поэтому произошел вот такой запрет на сегодняшний день, с 1 января, вот, ну, о чем мы и говорим, 22-го года на экспорт древесины в круглом виде.
Если сравнивать нас, например, с Новой Зеландией или с Финляндией, там же вот этот кругляк, который идет на экспорт, он выращивается, я не знаю, как это правильно называется, но что-то типа как в питомниках, что ли? Вот.
Нет, такого нет, конечно. В питомниках там
ну,
не выращивают.
Я неправильную терминологию подобрал. Ну, в общем, надо сказать, что площади-то у нас несопоставимы с этими странами. И понятно, что нужно как-то поддерживать регенерацию деревьев.
Да,
и вот этот процесс, видимо, лучше там развит.
Я понял ваш вопрос. Да, совершенно верно, вы попали практически в точку. Дело в том, что речь идет об интенсивности лесопользования. И не только использование лесов с целью заготовки, но и ведение лесного хозяйства. То есть уход за лесами и лесовыращивание. И в связи с этим, что вот вторая часть лесного хозяйства у нас недостаточно высоком уровне, допустим, как в Финляндии, то прирост, казалось бы, в Карелии и Финляндии, соседки, две страны, два региона, точнее сказать, наша Карелия, Республика Карелия и Финляндия, прирост в Финляндии более 3 кубометров на гектар, а в Карелии или вообще в России 1 кубометр. То есть мы снимаем меньше с одной площади, чем, скажем, в зарубежных странах. От чего? От того, что уход недостаточный за лесом, тот, который должен был бы быть. Понимаете, и вот от этого мы проигрываем. Мы ведем так называемую экстенсивную, оккупационную модель лесозаготовок и лесного хозяйства. То есть большие площади, они нас успокаивают. И вот я в начале даже своего ответа сказал, что 30% только используем. Могли бы использовать больше. Но и эти 30% должны рассматриваться не как лесной ресурс, как лесная экосистема, чтобы за ней ухаживали, сохраняли ее для нынешних и будущих поколений. Вот поэтому на сегодняшний день решение правительства и органов власти было именно таким. Запретить вывоз кругляка, дабы вот эта добавленная стоимость оставалась в России для дальнейшего развития этих наших деревоперерабатывающих производств, более глубокой переработки.
Но это же ведь не совсем запрет. То есть там прописаны конкретные породы деревьев и оставлены 2 ЖД-перехода в Финляндию и в Северную Корею. И не упоминается ничего, например, о морском или автотранспорте. Вот можете прояснить эти моменты?
Да, совершенно правильно. На сегодняшний день таможенные пошлины таковы, что становится экономически невыгодно транспортировать лес низкой степени переработки. И в июле вот прошлого года правительство России своим постановлением утвердило 2 железнодорожных пропуска через государственную границу для вывоза круглого леса. Их осталось всего 2. Это вот здесь Лютте и Хасан. Лютте – это Россия и Финляндия, и Хасан – Россия и КНДР. Это основные потоки экспортной древесины. Ну, я уже об этом говорил, на ваш вопрос отвечал. 40% – это Китай, и 6% – это Финляндия уходит туда. Оставление вот этих только 2 коридоров вывоза – это логическое продолжение политики по глубокой переработке древесины внутри страны. С одной стороны, с другой стороны – это борьба с контрабандой. Таким образом, поскольку контролировать лесные грузы гораздо удобнее, только в 2 пунктах. Ну и оставление 2 пунктов, а не полный запрет, закрытие, это связано с необходимостью продлить переходный период, пока лесной бизнес перестроится, может быть, перестроится под новые правила игры, ну и подготовит, построит новые производственные мощности для переработки круглого леса.
Ну, то есть в идеале вот эти меры, они призваны стимулировать развитие переработки пиломатериалов, лесоматериалов в России?
Ну, понимаете ли, они призваны, но я сомневаюсь, что административными мерами можно влиять на экономику. Вот мы опять возвращаемся к тому тезису, о котором я сказал, что лесная политика влияет на экономику, и вы сейчас опять заостряете на этом внимание. Я ставлю под сомнение, можно ли административными мерами влиять на рыночное развитие. Да, можно. Но можно ли стимулировать? Это вопрос еще открытый. Тут много требуется средств для того, чтобы создать вот такие производственные мощности.
Угу. А что касается вот заградительных пошлин на экспорт определенных лесоматериалов влажностью свыше 22%, толщиной и шириной более 10 сантиметров, это о чем речь идет? Какой там уровень сейчас установлен пошлины? И зачем вот эта нужна мера?
Эта мера также является продолжением вот той политики, направленной на глубокую переработку или обработку древесины. Дело в том, что вот эти 22% с точностью после запятой двух знаков, это не что иное, как древесина в сыром виде, которая уходит. И здесь мы хотим сделать так, чтобы древесина проходила соответствующую сушку и по возможности оставалась на внутреннем рынке, чтобы не так взлетали цены на пиломатериалы, чтобы насытить внутренний рынок и ограничить любые, грубо, как сказал наш президент, обработанные лесоматериалы. То есть это все идет вроде бы логично и в одном направлении. У нас есть программа «Деревянное домостроение», и, конечно, правительство старается сделать все, чтобы материал для постройки домов был, и, конечно, цены на него были, ну, скажем, приемлемы, соответствующие покупательской способности нашего населения.
Владимир Николаевич, 6% нашего экспорта кругляка, как я понял, приходится на Финляндию, правильно?
Да, 6%, около 6%.
Зачем финны закупают так много древесины? Они переработкой занимаются там?
Конечно же, Финляндия на сегодняшний день в Европе является лидером по тому, чтобы говорить о том, что Финляндия является примером переработки древесины, глубокой переработки древесины. Финляндия – это лидер по лесному менеджменту. Вот когда-то была Германия, родина лесного хозяйства, сейчас стала Финляндия. Ну, так устроены вот такие связи, международные отношения, что Финляндия перерабатывает и свой лес, и, соответственно, традиционно пользуется лесными ресурсами, поставляемыми из России.
А есть предпосылки, что вот компании из таких стран локализуют у нас свои перерабатывающие производства?
Да, такие уже есть компании. Они есть на территории Санкт-Петербурга и в других регионах. Конечно же, финны активно сотрудничают с российским лесным хозяйством, создают свои предприятия, допустим, там Меция перерабатывающие. Конечно же, это существует, это было всегда. Тут граница плечо вывозки довольно маленькая, поэтому традиционно вот недалеко от пограничных переходов были созданы, сейчас модернизируются, создаются лесоперерабатывающие предприятия. Конечно же, да, это так.
Ну, то есть в теории все же эта мера может сработать.
Если говорить о том, сработает она или нет, я могу точно сказать, что она сработает по отношению к тем, кто получал нашу древесину. Ну, однозначно. Заградительные пошлины или просто административный запрет та сторона покупателей не получит. Но я ставлю под сомнение, куда эта древесина пойдет внутри страны, на какие дальнейшую переработку. И первый вопрос – это технический, достаточно ли будет производственных мощностей деревообрабатывающих внутри страны. И если даже это так, производственных мощностей будет достаточно, готовая продукция, будет ли она востребована с точки зрения покупательской способности конечного потребителя, ну, я прежде всего говорю население, построить себе дом или дачу, или отремонтировать. На сегодня, вы видите, цены, конечно, взлетели в несколько раз по сравнению, скажем, там, 2 года назад, которые были.
То есть пока лесной бизнес будет перестраиваться, не факт, что и ценник откатится, да?
Что касается взлета цен на пиломатериалы вот, в 2021 году, то здесь однозначного ответа на этот вопрос нет. Почему взлетели цены? Национальная лесная экономика переработки древесины тесно связана с внешними рынками лесоматериалов. Ну, просто вот как единый организм. Основные европейские, американские, китайские, азиатские – это наши рынки-побратимы. Цены на этих рынках выше, чем у нас на внутреннем. Но понятно, что экономика – это раздел психологии, когда отношения между людьми рассматриваются через призму денежных знаков. Где больше платят, туда и продают. Вот пандемия и ее последствия также повлияли на все на это, на эти отношения. Сначала приостановили был рост производства, потом резко его увеличили, увеличили спрос на строительные материалы. Вот. Но в пандемийные годы были нарушены цепочки поставок лесоматериалов. Вот самые такие крупные, Канада в Америку поставляла, Соединенные Штаты Америки, Австралия, Китай, но там политика, по-моему, вмешалась, поэтому Китай отказался от покупки круглого леса. Поэтому спрос на древесину превысил предложение. Как следствие, скачок цен. Вот. Целая цепочка событий привела к росту цен на пиломатериалы. Но вот если рассматривать нашу национальную цепочку внутри страны, то я вам скажу так, что в лесу, вот лесной арендатор, арендатор лесного участка платит за право пользования вот в среднем по стране около 100 рублей за кубометр. Это идет государство. А уже дальше продает по 8 тысяч кругляк пиловочных на внутреннем рынке, а стоимость пиломатериалов у нас таки в России на внутреннем рынке уже 25 тысяч, даже больше бывает, в зависимости там, от сорта, от качества. Государства все заинтересованы в глубокой переработке древесины. И иногда, конечно, прибегают вот к таким протекционистским мерам, как запрет или ограничение на вывоз леса из страны.
Перед самым Новым годом лесопромышленные компании попросили правительство перенести введение электронного учета лесной продукции минимум на полгода из-за неготовности модернизированной системы ЛЕС-ЕГАИС. С 1 января она должна была заработать. При этом в Минприроды признали, что она действительно требует донастройки, но сроки сдвигать отказались. Так что в итоге заработало, но не в полной мере или как?
Нет, пока не заработало, Никита. Пока, к сожалению, программное обеспечение системы корректно не работает. Я постоянно мониторю все происходящее, и находится эта система, если ГАИ, в стадии наладки. В отличие вот от домашних компьютерных игр, вот, на которые пишут программы сейчас очень много, действительность, вот наша лесная действительность оказалась гораздо сложнее. В лесном комплексе очень много переместительных операций, с древесиной прежде всего. Организация такого перемещения у каждой компании индивидуально, я имею в виду лесозаготовки, транспортировка, переработка или экспорт. И экспорт. И учесть особенности вот каждой компании или групп компаний разработчикам программного обеспечения оказалось, к сожалению, не под силу. Но я вижу здесь риски. Даже если ее и отработают, и создадут некую новую организацию, такую шаблонную для всей страны, организацию перемещения древесины, тем не менее я здесь наблюдаю такие риски. Первый риск – это человеческий фактор. Всегда могут быть ошибки в объеме, в породе, ассортименты. Старое лесоустройство у нас, мы, по сути, не знаем толком, сколько у нас леса растет и какого качества. Второй риск или группа рисков – это техника. Если поломался лесовоз, нет устойчивой интернет-связи, что делать? Это простое, это штрафы. Третий риск – киберриски. Это хищение коммерческой информации у лесозаготовителей, деревообработчиков. Как это будет защищено, неизвестно. Ну и последний, четвертый риск – это коррупционный. Он сохраняется, он построен на первых трех. Выведет из тени черных лесорубов или нет, вот эта ЛЕС-ЕГАИС-система покажет время. Вот. Она, кстати говоря, эта система работала и до этого года. Но объем нелегальных лесозаготовок, к сожалению, не сократился. Хищение древесины производят только в лесу, а мы пытаемся вот на дорогах выловить вот это вот незаконно заготовленную древесину. Вот, к сожалению, это так.
Но ведь нелегальные лесозаготовки – это не главная проблема нашего леспрома. Вы же сказали, там какой-то процент совсем небольшой на них приходится.
Если говорить о нелегальных заготовок и проблемах нашего леспрома, который включает множество различных секторов производственных, отраслей, подотраслей, опять-таки, как смотреть? Ну, по заявлениям Рослесхоза, это миллион кубометров. По заявлениям там неправительственных организаций, зеленых разных, там уже и 10, и 30. И даже признают наши вице-премьер. Наш вице-премьер тоже признает, что 30 миллионов. Но сколько точно, мы не знаем. Наверное, это тоже проблема. Но еще одна проблема, такая, скажем, долгоиграющая, которая проблема не для нас будет, а для наших детей и внуков, это лесное хозяйство, это выращивание качественных лесонасаждений, когда не происходит смена лесных культур. Вот вроде по объему мы выполняем полностью весь объем лесовосстановительных работ. Арендаторы выполняют, если он там не выполняет, с ним расторгают договор аренды. Но дальше уход должен быть не до 6-7 лет, как сейчас у нас прописано, а хотя бы до 40, чтобы нам догнать вот те страны, о которых мы с вами говорили, допустим, Финляндию, чтобы съем древесины был больше.
Владимир Николаевич, сейчас мы вынуждены паузу сделать, после него продолжим беседу. Владимир Петров, профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, с нами сегодня на связи.